Маузер служил не просто угрозой. Он был предвестником смерти. «Только не шевелитесь, друг мой», — проговорил тип в черном берете. По легкому акценту Коридон понял, что перед ним поляк. Он перевел взгляд от пистолета, нацеленного ему прямо в сердце, на дверь. Там стояла темноволосая девушка с высокой полной грудью, одетая в черный свитер и в черные же брюки. Большие темные глаза, тронутые печалью, плохо гармонировали с ярко накрашенными губами. На лбу пролегал шрам. Ноги у нее были длинными, бедра узкими, и вся ее фигура могла производить впечатление мальчишеской, если бы взгляд не останавливался на ее груди. Особо привлекали глаза, в которых читались твердость и безжалостность, закаленные, очевидно, в ненависти и страданиях, в битвах и горечи. «Привет, Жанна», — произнес Коридон, широко улыбаясь. «Разве нельзя обойтись без оружия?» «Садитесь, пожалуйста, и не вздумайте размахивать руками», — произнесла девушка. «Мы хотим с вами поговорить». Коридон продолжал улыбаться, но губы его застыли. Он мельком посмотрел на Крюча, и испуганный взгляд был прикован к пистолету. «Для того вы и следили за мной все это время», — поинтересовался Коридон. «Тот-то я смотрю. Люди вы робкие». «Прошу вас сесть», — твердо повторила девушка. Человек в черном берете указал пистолетом на кресло. «Туда». Коридон пожал плечами и сел. На пороге открытой двери показался третий тип — высокий, худой и однорукий. Шрам пересекал его лицо и терялся под черной повязкой, скрывавшей левый глаз. «Все в порядке?» — спросил он у девушки. «Я бы хотел заняться делом, если мое присутствие здесь не обязательно». Не оставалось никакого сомнения, этот человек был англичанином, причем вышел, скорее всего, из хорошей семьи, получил университетское образование и, безусловно, руководил всей этой группой. Он был настоящим джентльменом, и его вид лишь подчеркивал фальшивую элегантность Крю. Скромный твидовый костюм, короткие светлые ухоженные усы, треугольник платка, выглядывающий из карманчика. «Да», — ответила девушка. «Но было бы хорошо, если бы ты забрал с собой этого...» Она махнула рукой в сторону Крю. «Он будет нам мешать». «Разумеется». Однорукий сделал знак. «Пошли». Он говорил таким тоном, будто привык, что все его слушаются. Пока Крю еле-еле волочил ноги, взгляд однорукого перенесся на Коридона, и его лицо осветилось улыбкой. «Пожалуй, нам пора представиться», — произнес он и указал на молодую женщину. «Жанна Персиньи. Человек с пистолетом. Ян. Выговорить его фамилию просто невозможно. Я Ренли. Найджел Ренли. Будьте добры выслушать то, что вам хочет сказать Жанна. Я прошу прощения за пистолет. Суровая необходимость. У вас репутация опасного человека. Ян не горит желанием ссориться с вами, да и я был бы огорчен, если бы вам пришла в голову мысль швыряться мебелью. Ну, вот я высказался, а теперь мне нужно уходить. Остальное узнаете от Жанны». Он кивнул в сторону удалившегося Крю. «Этот господин не с нами. Случай свел нас вместе. И не знаю, кто больше об этом сожалеет. Скорее, все-таки мы». Улыбнувшись на прощание, Ренли вышел, закрыв за собой дверь. Коридон снял шляпу и пригладил огненно-рыжую шевелюру, благодаря которой в отряде особого назначения его прозвали «Кирпичом». Такие, как он, всегда привлекают женщин. У него было тяжелое лицо с квадратным подбородком, твердым ртом и чуть свернутым на бок носом. Серые, колючие глаза и саркастическая улыбка отпугивали многих. Выделялся Коридон скорее мускулами и силой характера, чем добродушием, но иногда на него накатывала сентиментальность, отчего он очень смущался. Сидя в кресле, Глядя на девушку и Яна, он признался себе, что не имеет ни малейшего понятия о смысле происходящего вокруг.